Слава Господу, братья и сестры, я приветствую вас. Очень хорошо здесь быть с вами. И спасибо за это прекрасное пение, сестра. Мы одни из тех, которые Господь призвал. Знаете, мы в жизни очень часто используем наше время для того, чтобы просить что-то у кого-то, не правда ли? Вот сколько процентов нашей жизни мы просим? У Бога, у жены, у мужа, у детей послушания, дети у нас конфеты и так далее. Наша жизнь – это просто наполнена одними просьбами. Не так ли? 3 месяца тому назад у меня родилась вторая дочка в нашей семье, и угадайте, первый ее акт на этой земле. Она начала кричать. Она стала что-то просить, ей уже что-то нужно было, только успела появиться на этот свет, и уже такой крик, это моя вторая дочка, мне сказали: «Борис, две девочки, готов кошелек и терпение, этот крик еще будет длиться как минимум 18 лет. Ты никуда не избежишь, так что прислушайся, молись и наберись терпения». За несколько каких-то минут она была в одном мире, и потом пришла в полностью новый мир. В ее старом мире была очень комфортабельная ситуация. Ей ничего не нужно было делать. У нее был такой провод подключенный, все питание, все, что ей нужно, просто питалось через этот провод. И вдруг в одну секунду она вышла на этот мир и сразу начала кричать. Вокруг нее появился воздух холодный, стукнул ее тело маленькое. Ее легкие раскрылись, как цветок. Знаете, когда весна приходит, и цветы расцветают, так у нее легкие. Это было очень больно. Она начала дышать, и она потеряла что-то очень важное в этом процессе. Она потеряла старый, темный, комфортабельный мир, но она в то же самое время приобрела что-то совершенно новое. Она сумела увидеть этот мир. Она сумела дышать, она почувствовала запах, у ней все начало работать. И этот процесс, он был очень, может быть, некомфортабельный, но он был хороший процесс. И мы радовались, и она сейчас радуется. И это не просто так. Иисус Христос, когда разговаривал с Никодимом и с другими людьми, когда Он нес свое служение, Он говорит, что рождение свыше точно такой же процесс. Когда мы рождаемся свыше, когда мы приобретаем новую жизнь, мы теряем наш старый мир греха, темноты, и мы получаем что-то совершенно новое. Мы можем видеть свет, мы приобретаем запах, мы приобретаем новые возможности жить святой, возрожденной жизнью. Этот мир вокруг нас, как брат говорит, начинает замечать, что мы Слово Божье читаем, что мы уже не такие нервные, что мы любим других, что у нас улыбка. Это изменение происходит, но я точно хочу вам сказать, что не всегда этот процесс комфортабельный. Иногда, когда Христос призывает нас к новой жизни, то это не всегда самый лучший момент в нашей жизни, потому что очень часто хочется жить в старом комфортабельном мире. Но Иисус говорит, что если вы будете пребывать во мне, как я с Отцом моим, то вы будете возрастать в этом новом мире. И этот мир, он очень странный. Мы живем в старом мире греха, но мы уже живем истинами нового мира неба, о котором мы поем очень часто. И люди, видя нашу жизнь, они должны ощущать, вот как в ресторан пришел, и перед тем, как ты заказал самый главный meal, как мы говорим, да, мы заказываем что сначала? Appetizer. Кто знает, что такое appetizer? Да? Закуска, чтобы аппетит начал работать, чтобы движение, процесс, вот все начал работать, чтобы в то время, когда принесли нам главное, что мы уже были готовы принимать. Очень часто мы, церковь тоже, мы призваны быть в этом мире вот этот appetizer, чтобы люди, видя нашу жизнь, они имели маленький привкус, что возможно в новой жизни. И вопрос, мы являемся хорошим appetizer или нехорошим appetizer'ом. Иисус Христос, может быть, открывает этот новый мир само ярко в своей знаменитой проповеди, Нагорная проповедь. Кто слышал когда-нибудь о Нагорной проповеди? Кто читал Матфея 5 главу, 6, 7 главу? Знаете, что интересно? Там переворот, капитальный переворот всех правил в этом мире. Вот мир говорит, нужно вот так жить, а Иисус показывает, что вот в новом мире, вот в новом рождении вот так вот должно быть.
Он начинает пятую главу от Матфея очень странными словами. Вокруг его окружили очень бедные люди, которые в Римской империи не имели никакого статуса. И он говорит такие вещи. Он говорит, что мир говорит, что если ты бедный, если ты плачешь, если у тебя денег нет, то ты просто несчастный человек, у тебя нет никакой надежды. А Иисус открывает свою проповедь такими словами: «Блаженные те». И перечисляет категории, которые все думали, что не смогут иметь блаженство. Он говорит, те, кто плачет, те, кто у них есть бедный дух, те, которые сокрушены сердцем, те, которые гонят, которых не любят, они все имеют в новом мире Бога какой-то статус очень важный. Потом он продолжает, я, конечно, суммирую, что не переживая о завтрашнем дне, даже все волосы на голове твоей не посчитаны. Люби врагов своих, молись за проклинающих твоих, тех, кто не любят тебя. Не смотри на женщин с вожделением и всех, кто не женатый, спрашивают, как это возможно? Господь, этот мир, который ты показал в своей проповеди, он кажется очень неадекватным и иногда невозможным. Кто-нибудь когда-нибудь в жизни думал, Господи, очень трудно жить, как ты меня просишь. Очень трудно жить. А где же фан, спрашивает молодежь в этом всем. А где же интересная жизнь? И еще, я думаю, что это и было в моей жизни, я буду откровенно, что когда придешь к Богу с верой, знаешь, такой взрыв бывает, а потом проходит время, думаешь, Господи, я не живу такой жизнью, какую ты меня призвал. Я очень часто, может, на вторую планку и просто хожу на собрание, но именно гореть для тебя, я не знаю, если я смогу найти такую силу жить такой победной жизнью в этом новом мире. И только когда мы приходим к этому расчаянию, может быть, мы спрашиваем Бога, как мне так жить? И здесь дальше вот очень ключевой момент в Нагорной проповеди. Бог, сам Иисус Христос, открывает, как это делать. В 7 главе, 7 стих от Матфея до 11 мы слышим вот эти слова. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, имеете даяния благие, давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Ну, наконец-то, Господи, сказал, что нам нравится. Вот проповедь до сих пор была очень трудная. Любите врагов, молитесь за проклинающих вас, идите с человеком 2 мили, если он попросит 1. Вот, наконец-то, ты сказал, что нам нравится. Вот просите, и дано будет вам. Вот, Господи, я начну сейчас просить. Но я думаю, очень часто мы забываем, что эти стихи из Священного Писания, если взять их в контексте, нам нужно остановиться и услышать опять все, что Бог до этого момента говорил. Вот эти трудные вещи новой жизни. И если в контексте посмотреть, Иисус здесь говорит, просите, ищите, стучите вот этой новой жизни. Если вам трудно любить врагов, ищите, просите, стучите у Бога, как суметь любить врагов. Если трудно в жизни, и ты в какой-то зависимости, то молись, ищи, стучи, найди какого-то брата или сестру, исповедуйся, живи этой победной жизнью. Очень часто мы, наоборот, читаем или читаем это место Священного Писания, что вот что я хочу, то я буду искать и просить, и Бог даст. А в контексте мы слышим, ищите этой новой жизни, потому что другая жизнь, ваш старый мир, который иногда комфортабельный, он принесет вам только суету и проблемы, а вот новая жизнь, да, и будет и гонение, и притеснение, и проблемы, но в этой новой жизни вы получите жизнь. Вы получите смысл, вы получите полное счастье и покой внутренней души. Ищите, стучите, ищите именно вот этот мир. Зачем мучиться, если Христос готов все давать, что мы хотим в нашей жизни? Очень часто, я честно скажу, неудобно просить то, что Бог хочет в нашей жизни. Вот этот процесс нового рождения, он не всегда хороший для нас. А рождение свыше, сатана знает, что если мы будем пребывать в Слове, как мы сегодня слышали, то Бог начнет нас менять. Только после вот этого нового рождения мы сумеем именно иметь жизнь, которую Бог хочет для нас. И Бог, Он готов. Сегодня хорошая новость – это что Бог, Он готов дать нам Духа Святого. Мы тоже читаем в Священном Писании, что если мы будем просить у Бога Его Духа Святого, Он нам даст, Он простит наши грехи, и Он нас направит на этот новый путь, новой жизни. Но очень часто, я по себе замечаю, я прихожу к Богу примерно вот так: «Господи, доброе утро, сегодня Ты знаешь все мои нужды, пожалуйста, дай. Ну и спасибо Тебе за все хорошее, аминь», и побежал на работу. А Бог спрашивает: «Слушай, а ты хоть попросил, что я хочу для твоей жизни? Ты попросил, какие планы я имею для тебя? Может быть, каких-то людей я тебе сегодня пошлю на работе, с кем поговорить? Почему ты делаешь планы для только твоей жизни? Ты даже меня не спрашиваешь. Вообще-то это даже не разговор. Ты просто пришел, и я как официант в ресторане. Ты заказываешь что-то у меня». В послании Иакова мы слышим такие слова: «Вы просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». И Господь хочет, чтобы мы потихоньку в молитве поменялись. В молитве, чтобы мы увидели Его волю и начали делать анализ. Вот Божья воля для меня. Я прочитал слово, что-то новое Бог мне открыл в молитве. Вот Бог хочет вот это. А что я хочу? И начинается вот этот анализ. То, что я хочу, не всегда соответствует то, что Бог хочет. И моя задача как христианину – это сделать так, чтобы я начал подчиняться больше Божьему плану в моей жизни, чем моему плану. Вот это рождение свыше. Это не комфортабельный процесс, но этот процесс начинается с того дня, как мы начинаем веровать в Иисуса Христа, и до скончания наших дней – это процесс. Один американский пастор, Даллас Уиллард, так написал. Он сказал, что молитва – это главный способ, который Бог использует, чтобы изменить нас. Если мы не хотим изменяться и подчиняться воле Божьей, то молитва – это первая вещь, что исчезнет из нашей жизни. Просто исчезнет. У нас будет молитва не такая настоящий разговор, а просто: «Господи, хай-бай». У нас в церкви сейчас началась новая тема. Мы рассуждаем о собрании, как нам нужно в общении пребывать сюда вместе в молитве с братьями и сестрами. И одна семья мне сказала вот недавно, что за последние 2 недели они начали новый как бы ритм жизни. Они молятся каждое утро вслух. Это часто они не делали до этого времени. Они как муж сам молился, жена сама, а сейчас они вместе начали молиться. Прошла неделя. И они начали друг друга спрашивать вопрос: а почему наши молитвы всегда звучат одинаково? Вот абсолютно одинаково, без никаких перемен. И этот человек сказал, я моей жене сказал: это было бы нормально, если я тебе ту же самую фразу говорил, вот 20 лет не останавливаясь, без перемен. Доброе утро, как дела, до свидания. Это же было бы ненормально. А почему они сами себя спрашивают, и меня это общаются и раскрывают: почему мы так молимся Богу? Почему мы просим одно и то же и не меняемся? И потихоньку ихняя жизнь начала меняться. Они начали молиться о других вещах. И я вижу, потихоньку ихняя семья преображается в образ Христа. Слава Богу. Знаете, вот это слово греческое «просите» в этом месте Писания, оно имеет два значения. Два значения в греческом – это «атео» – «просите». Первое значение – это означает «просьба». Вот я прошу, вот дайте мне, пожалуйста. А второй как бы смысл этого слова – это приказание. «Дайте мне, пожалуйста». Вот моя дочка старшая, ей 3 года, она иногда насмотрится каких-то мультиков, где принцессы и королевы. И вот воображает и думает, что она принцесса и королева. Мне придется депрессию иногда приводить, говорите, что ты не принцесса. Ну, да. И вот она прибегает к мне: «Папа, дай мне конфеты». Вот это атео, вот это вот значение приказания. Я говорю: слушай, а кто здесь папа? Кто здесь главный, а? Она сразу в мгновение понимает, что конфеты не получит с такой просьбой. Сразу меняет свое лицо, тон меняется, говорит то же самые слова, но с улыбкой до ушей: «Папа, дай конфетку, пожалуйста». Вот одинаковые слова, да? Но значение совсем другое. Вот первое – это было приказание, второе – это была просьба. И вот пошло движение, знаете, и вот этот процесс от приказания до просьбы, Бог ее меняет. Благодаря Отцу, конечно. Я думаю, Бог нас тоже меняет. Очень часто мы приходим к Богу, Господи, дай, это не просьба, это больше приказ в формате просьбы, но больше как приказ. И Бог говорит, слушай, я тебя люблю. Иногда Он дает, но со временем начинает менять нашу жизнь. Я в шоке читаю слово Писания, когда Иисус Христос, быв в Гефсиманском саду, слова эти сказал, Господи, если можно, понимаете? Он открывал свое желание Богу, он понимал, что он будет страдать, он понимал, что это будет трудно, и он папу просил. Я не говорю, что нельзя Бога никогда просить, как папу ничто нельзя. Можно, можно откровенно просить, нужно. Приходите и открывайте ваши желания пред Богом всегда, непрестанно молитесь. Но я думаю, особенно для молодых, живя в американской культуре, где у нас номер один что в этой стране? Customer service. Это чтобы ты как клиент, вот с тобой нужно хорошо поступить. Я думаю, если заказ неправильный, мы меняем отель, в другой идем, мы можем поменять вендоров, как говорится. И я думаю, живя в этой стране, я иногда к Богу подхожу с таким настроением, что, Господи, если ты мне не дашь, я же других богов могу найти. Я так их не называю, конечно, но я могу мое время потратить на что-то другое. Господь, ты не знаешь, сколько шоу на Netflix есть? Я могу до вечности смотреть и не досмотреться. Господи, ты же не понимаешь, что есть другие выборы в наше время. Это слово «просите» появляется 75 раз в Новом Завете. Вот Иисуса просят, да, прокаженные просят, «Исцели меня, Господи, помилуй меня, сын Давидов». 75 раз мы слышим это слово «просите». 71 раз во всем Священном Писании оно в этом формате появляется как «просьба». Только 4 раза в Новом Завете это слово «просите» появляется как «приказание». Знаете, какая самая большая разница между просьбой и приказанием? Авторитет. Авторитет. Вот, знаете, когда начальник говорит работнику, иди и сделай то, у кого авторитет? Начальника. Это просьба, но у него авторитет. И я думаю, что здесь, когда Иисус Христос говорит, просите, и дано будет вам, Он говорит, что имейте в виду, у кого есть авторитет, приходите, но будьте готовы, что Бог через процесс прощения и молитвы, Он хочет изменить вас в форму Его Сына Иисуса Христа, чтобы вы были больше, как Он, чтобы вы больше жили в эту новую рожденную жизнь. Вы новый человек. У вас есть и старый человек, но у вас есть и новый человек. И я хочу через молитву вас потихоньку поменять в нового человека. Один из тех раз, когда это слово появляется «просите» как приказание в Новом Завете, это очень интересная история, которая записана в 20 главе от Матфея. Что происходит здесь? Это Иисус Христос, уже совершал очень много чудес, уже получив репутацию, как, возможно, это Сын Божий. Пророки говорили, что придет такой, и все говорили, конечно же, это сын Давидов, и все, и он уже пошел в Иерусалим. А что это значит? В Иерусалим идет этот чудотворец. Что это означает? Конечно, вокруг пошли слухи в народе, у людей, у учеников, что, возможно, это Мессия. Возможно, сейчас он зайдет в этот Иерусалим и отвергнет, и просто выкинет римлян оттуда. Мы видели, как он делает чудеса. Мы видели, как Он воскрешает мертвых. Мы видели, что Он может исцелять людей, что Он может превращать хлеба и размножать. Ему что, будет трудно подвинуть Римскую империю, и люди, им очень стало интересно, толпа собралась. Он сейчас спасет политически и духовно Иерусалим, Израиль от этих римлянинов. И Иисус, идя туда, люди понимали, что если сейчас будет вот эта перемена силы, что очень много новых позиций откроется в царстве. Вот когда новый президент избирает, что случается? Конечно, кабинет полностью поменяется быстро. И все начинают говорить, ну, ты же должен меня выбрать в политический кабинет. Я же тебе помогал. Это же я стелил одежду, когда ты въезжал в Иерусалим, Иисус. Я же знаю, где одежду взять. И экономически, я рыбак, я экономику знаю, Галилеи. Давайте меня, может быть, в министра экономических развития города, давайте. Иисус, и люди начали, и ученики, включая, в себя, это тоже это можно в список говорить, может быть и я. Помните, они начали делиться портфелями, кто из них больше. Это все происходило в тот момент, когда Иисус двигался в Иерусалим. И вот интересный момент, что это Матфея 20 глава, 20 по 22 стих. Мы слышим вот эту историю. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых, с сыновьями своими кланяясь и чего-то прося у него». Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Не о небесном царстве идется речь здесь, братья и сестры. Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего вы просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». Вот это слово, она начала его что-то просить, это в переводе оригинальном звучит, она начала больше приказывать. Это не была просьба, это было как бы приказание в форме просьбы. И что интересно мне сама в этой истории, что мать преклонила колени, а она преклонила колени, но устами приказала. Интересно, парадокс, да? Ирония, кажется. Она сделала все, что нужно в как бы снаружном формате показать, что ты Господь, я преклоняю колени, я буду тебя что-то спрашивать. Всему миру она провозглашала, если сдалека увидеть и не посмотреть, и не услышать, что она говорит, можно сказать, посмотри, как она прославляет Господа Иисуса Христа красиво. Так и мы должны. Так все хорошо выглядит снаружи. А своей просьбой и устами она говорила, что позиция моего сына в обществе – это мой настоящий Бог. Не ты, Господь, а мои желания, Господь. Очень часто я сам виновник в этом, делаем то же самое. Знаете, снаружи я делаю очень часто правильные движения телом своим. Одеваю костюм, галстук, преклоняю мои колена, хожу в церковь, слушаю правильные песни, выставляю на социальные сети слово из Писания красивое, чтобы все знали, что я провозглашаю, что Господь есть Господь. А потом, когда выключается интернет, никого нету, то жизнью я живу так говоря, я Господь, Господь. Сделай то, что я хочу, я Бог в моей жизни, мой мир комфорта, он больше важный, чем ты, Господь. Я хочу больше заработать, большой дом построить, на машине хорошей поездить. Я не думаю о моем городе, я не думаю о бедных людей, которые вокруг меня, мы же иммигранты, они тут бедные, пускай сами поднимаются как-то, мы же смогли, они что не могут. И Иисус смотрит на нас и говорит, я вас люблю, я тебя люблю, Борис, но нужно служить. Я хочу тебя поменять и твою жизнь. У тебя есть хорошее начало, но я хочу, чтобы ты начал просить то, что я хочу, а не то, что ты хочешь в своей жизни. И Бог потихоньку начинает это ей открывать. Мне что очень нравится в этой истории, что он не отогнал мать. Он с ней завел диалог, он сказал, я не могу тебе это дать, это не от меня зависит. Пройдет чуть-чуть время, ученики и другие услышат, что эти сыновья и мать просили об этом, и они вошли в гнев. Вы знаете эту историю, они начали между собой ссориться, Иисус их быстро подозвал и сказал, слушайте, ребята, дорогие мои друзья, что он сказал? В старом мире, в мире, которым, откуда вы рождаетесь сейчас, вот там вот господствует над друг другом. Кто хочет быть больше, тот и больше машет руками. А вы что делаете? Вы служите друг другу. Кто хочет быть больше, тот должен служить. Иисус переворачивает их мир. Иисус переворачивает наш мир. Он напоминает нам, просите, и дано будет вам. Будет дано вам, что Бог хочет дать. И через всякую ситуацию в жизни Бог меняет нас в прообраз Иисуса Христа. И даже если больно, иногда нужно сказать, окей, Иисус, спасибо за урок, я тебя люблю. Я знаю, что это не всегда легко. Я знаю, что в жизни очень часто бывают всякие трудности, и болезни, и утери, и все. И очень часто мы не знаем, почему. Я думаю, многие из нас думают, Господи, ну если ты меня любишь, почему ты допускаешь такие вещи в моей жизни? Господи, если ты сильный, почему ты не исправишь всю эту ситуацию. И я не могу ответить на этот вопрос, но я знаю тот факт, что сам Христос пришел во плоти и умер на кресте. И Он говорит, я знаю твою боль, я тоже это прошел. Не все, что плохое в вашей жизни, это воля Божья. Мы живем в падшем греховном месте, это земля. И из-за греха мы испытываем трудности иногда, которые не от Бога, но Бог, этот грех и эта боль, которая в нашей жизни, знаете, что хочет сатана сделать с этой болью? Он хочет уничтожить нашу веру. Он хочет нас полностью сбить с пути правильного, но Бог использует трудности. То, что наш враг хочет использовать, чтобы нас полностью сокрушить и убить, Бог использует, чтобы нас благословить, чтобы возрасти из нас сильного. Это как золото, когда кидают в огонь. Да, огонь начинает гореть, и все, что нехорошее, отгорает, и выходит чистое золото. Так и Бог, Он говорит, что даже трудности, которые сатана из-за грехопадения хочет использовать для твоей погибели, я использую для твоего блага. И, может быть, мы все это не увидим, но именно в этом сила христианства. Не то, что мы просто избежим все трудности, но тот факт, что через трудности мы будем формироваться в людей святых, в церковь, которая будет провозглашать, что Господь есть Бог, что Он есть Иисус. Но тут теперь самое главное. Очень часто я люблю читать Библию и общаться с Богом, и с друзьями, и формат этих всех дискуссий с друзьями о Слове Божьем примерно вот такой формат. Что Бог хочет сделать для меня? Ну, кто так читает Библию? Вот что Бог сегодня мне откроет? Слава Богу, Бог хочет тебе что-то открыть, и мне что-то открыть. Но это как бы первая фаза рождения свыше, но когда мы начинаем возрастать в истине, то Бог начинает переводить эту всю планку на следующий уровень. И Он говорит, что вы были спасены не для того, чтобы только получать, но чтобы отдавать, потому что настоящее счастье в жизни находится в том смысле, когда мы не только приобретаем, но когда мы отдаем. Мы сделаны для общения с Богом. Мы читаем в первой главе Бытия, что Бог создал их по образу своему. Это Сын, Отец и Дух Святой. Уже в первой главе Бытия мы видим, что Бог живет в общении, в Троице, и что через это общение Бог любит, отдает, и вдруг взрывается планета Земля и космос, творение, что-то новое, только когда мы, как люди, как христиане, начнем не только себе просить, но отдавать, тогда взрывается жизнь нашей жизни. Через нашу смерть появляется новая жизнь. Те, кто из вас женаты, вы знаете, о чем я говорю. Если брак будет хороший и красивый, то нужно, чтобы обе стороны что-то отдавали, чтобы что-то новое приобрести. И вот ученики, они научились этот урок от Иисуса Христа. Он сказал, просите, и дано будет вам, ищите мое царство, но я вам даю все это, чтобы вы потом выросли и стали отдавать. Чтобы вы не только просили у папы конфеты, как моя дочка, но чтобы ты теперь, у тебя новая сестра, чтобы ты и ей отдавала что-то твое. Пройдет немного времени. Я люблю эту историю, когда Иисус Христос, уже это 14 глава Матфея, 7 уже прошла, Он уже сказал свое слово на горную проповедь, и вот собралась толпа вокруг Иисуса, тысяча людей. И уже становилось темно. Вы знаете эту историю, ученики, им стало чуть-чуть страшно. Они начали тревожиться чуть-чуть. Иисус, знаешь, Макдоналдс сейчас закроется везде, все фастфуды закроются. Я не хочу, чтобы у меня было 5000 мужиков, которые голодные, да еще на собрании сидели 5 часов. Нехорошая комбинация. Ну, отпусти их, пускай себе пойдут, найдут что-то покушать. Дай им это. Иисус тут нет. Он им дал поручение, можно сказать, невозможное поручение. То, что Он их попросил, просто нереально. Иисус посмотрел на них, посмотрел на народ и сказал вот эту фразу. «Вы дайте им есть». Я просто представляю учеников. Наверное, они боялись сразу Иисусу сказать, нет, это невозможно. Они, наверное, сказали, хорошо, сейчас, подожди, Иисус. Team meeting, давай. Окей. Он сказал накормить. Ну, нельзя начальнику сказать, нет, надо хоть математику сделать сначала. Ну, давайте математику. Что у нас есть? Ага, Иисус, мальчик. Окей, у нас раз, два, три, четыре, пять. Ага, пять хлебов. А сколько рыбы, ребята? Один, два и все. Ну, два, больше ничего. Ну, окей. Ну, конечно, невозможно, но нельзя ему просто нет сказать. Посчитали рыбы, посчитали хлеба и начали считать народ. Один, два, три, 4000, 5000. Ага. М-м. Математика тут не... Формула не сработает. Подошли аккуратно к Иисусу и сказали, «Господи, мы сделали математику, и кажется, тут не получится у нас». Знаете, я думаю, здесь очень главная правда, духовная истина для всех нас. То, что у нас есть, никогда не хватит, чтобы жить той новой жизнью, которую Иисус хочет, чтобы мы жили. Вот если мы откровенно поговорим с собой, то, что Иисус хочет от нас, если мы захотим даже это сделать, имея то, что мы имеем, математика тут не сработает. Господи, о чем ты говоришь? Ты хочешь, чтобы я жил новой жизнью? Ты что, не знаешь, что у меня только 5 хлебов и 2 рыбы? Я не смогу. Ты знаешь, что у меня есть? Ты хочешь, чтобы я был мирный, любил всех людей, врагов? Я даже жену трудно любить иногда, врагов тем более. Ты хочешь, чтобы я жил вот этой святой жизнью? Ты что, не понимаешь, что у меня есть? А знаешь, что у меня есть, Иисус? У меня плохой характер, у меня плохие привычки. У меня всякие зависимости разных форматов, у меня депрессия, я взрываюсь очень быстро, я нетерпеливый, и у меня еще, Иисус, есть гордость. Вообще-то я слабый человек, может быть, я пожилой, откуда, как я смогу измениться, как брат говорил? Я так никогда не изменюсь, я не смогу, Господи, я уже старый, как бы старую собаку новые трюки не учат, как говорится. Какая новая жизнь? Но здесь тоже есть очень интересная мысль и истина, которую Иисус откроет. Если мы аккуратно услышим слова Христа, Иисус Христос говорит, «Я же ж не спросил тебя сделать то, что я хочу, имея то, что ты имеешь. Я же ж не пропросил тебя, чтобы ты взял все твои недостатки и попробовал жить новой жизнью. Я этого не прошу. Я прошу то, чтобы ты принес мне все, что ты имеешь. Мне». В мои руки. На коленях попроси у меня. И мы слышим эти слова Матфея 14 глава 17 стих. Он сказал, услышав их недостаток, принесите их мне сюда. Все, что у тебя не хватает, принеси Богу. И интересно, что он взял все, что у них не хватало, весь их недостаток, посмотрел на небо, помолился, и потом мы слышим такие слова, что он, преломив, отдал им их недостаток назад, через свои руки. И вдруг они увидели, что их недостаток не кончается. То все, что у них не хватало, вдруг с Иисусом хватает. Что то, что они думали, лимитирует их жизнь, что Бог он, делал больше и больше этого, что люди не проголодались, они увидели чудо, и это духовная истина для нас, братья и сестры. Мы хотим жить победной жизнью, хотим мы сегодня иметь ответ на наши молитвы, отдай Богу все, что у тебя есть, все твои недостатки. Приди к Нему с открытым сердцем, Господи. Я просил всю жизнь мою не для тебя, а для себя, для моей старой жизни, для комфорта. Но сегодня, с сегодняшнего дня, я хочу просить тебя, вот что у меня есть, сделай из меня орудием твоего царства, чтобы я был благословением вокруг окружающих меня. И еще очень важно, если мы так подойдем к Богу в молитве, то нам нужно быть готовыми. Будь готов, потому что Иисус возьмет твой недостаток, Он возьмет мой недостаток, и Он преломит его. Это будет больно иногда, это будет некомфортабельно иногда, но Иисус это делает через разные ситуации, через работу, через жену, через мужа, через детей. Он дает нам возможности, чтобы преломить все, что у нас недостает, и через это Он нас меняет. Наберись терпения, Иисус это делает со Своим Отцом, чтобы благословить нас, чтобы пройти через это испытание, и чтобы мы вышли победными человеками, людьми, которые провозглашали не только нашим форматом, не только нашим коленом, но нашим сердцем, что Иисус есть Господь. Иисус есть Господь. нашей жизни. 4 года тому назад церковь Пилигрим благословила наше служение, когда мы открыли дочернюю церковь. И сейчас не хватает, всегда не хватает, вы сами этого знаете, но мы так с женой сидели недавно и разговаривали, что вот когда начиналось все, кажется, вот не хватает, сколько там, 10-12 нас было вокруг стола. Но Бог, Он начал благословлять потихоньку со временем, и мы сейчас видим благословение в дочерней церкви. У нас было 2 крещения за последний год, 2 американца, 2 русских, уже Царство Божие на земле есть, русские с американцами дружат и крестятся вместе. И потихоньку мы видим, что Бог берет то, что вы дали, и у нас примерно сейчас может быть 100 членов церкви. Люди стараются искать Бога, и американские, и русские, и украинцы, и African Americans. У нас разные люди есть, которые приходят в церковь сейчас. И это факт, что это мы сейчас смотрим на это и думаем: Господи, мы тут ничего не сделали, или это Ты все сделал? Это Ты меняешь души. Помните тот момент, когда Иисус спросил учеников, за кого меня считают люди, и Петр сказал: ты же Сын Бога. И что Иисус ему ответил? Ни кровь и ни плоть открыла это тебе. Мы ищем Бога не потому, что мы самые умные, не потому, что у нас крутая стратегия, как евангелизировать ее спокен, потому что мы нуждаемся не в крови во плоти, а мы нуждаемся в Боге и в Его Духе. Он меняет сердца. Я благодарю церковь, что вы нас поддерживаете, продолжаете молиться. Может быть, у нас формат служения другой, но Дух одинаковый. И люди приходят, и они видят. И я думаю, самое главное в этой истории, как Иисус накормил 5000, самое-самое главное для меня, я никогда этого не видел. Я всегда думаю, конечно, самое главное, это что Иисус сделал чудо, что ученики дали Ему недостаток, и Он сделал достаток. Но самое главное в этой истории тот факт, что люди были голодные, что людям надо было кушать. И послушайте, повиновение учеников своего учителя принесло благо для окружающих. Если бы ученики не послушали, не шли за Христом, то, возможно, благо не было бы для голодных людей. Не о учениках история, а о голодных людей. Вокруг нас голодные люди. И очень часто мы всегда такой формат приносим к нашей вере. Я и Бог, а Бог говорит: не ты и я, а ты и я и другие. Я понимаю, что ты спасен, я понимаю, что ты пойдешь на небо, слава Богу. Давай теперь твоя жизнь будет светом для других. Давай делиться, давай благословлять. И я думаю, в этом заключается счастье нашей жизни. Наша способность повиноваться Христу в нашей жизни принесет благо окружающих нас. Вы знаете, сколько молитв неответенных? И, может быть, Бог хочет, чтобы мы были ответ на этой молитве, но мы не подчиняемся Христу. Мы Его не просим «Отео», а мы Ему приказываем «Отео». Иисус хочет начать в наш этот процесс сегодняшнего дня, этот процесс перемены, чтобы не приказывали, а просили, и чтобы наша жизнь менялась. Бог слышит молитву твоей жены, которая просит: может быть, мой муж перестанет бегать за карьерой и приедет домой и побудет с детьми и со мною. Может, ваши дети просят: Господи, помоги, чтобы мои родители перестали сгрыться и драться, я хочу иметь хорошую семейную жизнь. Может быть, вокруг нас люди в этом городе молятся: Господи, мы хотим кушать, мы хотим что-то видеть, и мир вокруг хочет что-то. Даем ли мы эту теплоту? И я думаю, что церковь Пилигрим дает. Я думаю, у вас много служений, и слава Богу, что дает. Давайте больше просить, чтобы Бог нас использовал. 2 недели тому назад у нас было, как бы, можно сказать так, членское на собрании. Мы вместо того, чтобы одну длинную проповедь на собрании, у нас был как бы диалог, мы называем его open mic. И у нас была такая тема: ну как вы вообще, ну церковь, видите вашу позицию в нашей церкви, служение, что можно лучше, о чем вы молитесь? И мы просто взяли микрофон и начали раздавать людям, и все делились. И там один стал человек, его зовут Страво, он греческий, он живет один тут в апартменте в даунтауне. И он так нечаянно проходил нашу церковь один день, когда у нас было богослужение, и зашел. Оказывается, он был меннонит с Массачусетс. И мы тоже меннониты, так что мы сказали: ну, брат, добро пожаловать, конечно. И он встал и сказал, что за последние несколько лет у него никого нету. Мама где-то в Массачусетсе, может, один брат остался у него. Это он не благословен, как мы, у нас славяне, у нас телефон поднимаешь, звони любым, да, столько семей у нас, друзей. Он говорит, в воскресенье утром, когда вы собираетесь, это единственный момент в моей неделе, когда у меня есть семья. Вы моя семья. Мы сейчас начали делать тоже такой маленький анализ. Господи, если ты нас поселил в даунтауне, мы недалеко от вашей церкви, что ты хочешь, чтобы мы делали? Начали смотреть на информацию, мы узнали, что в даунтауне живут примерно 10 тысяч людей. Самая большая категория этих людей – это от 20 до 29 лет молодых людей, которые живут одни. Вторая самая большая категория – это пожилые люди, которые живут, может быть, от 55 до 63. Если посмотреть на ихнюю жизнь, сейчас статистика везде есть, мы живем в современном мире, в основном большинство – это те, кто разведены, не имеют мужа или жену, и живут в одиночку, там в апартменте, на государственной какой-то зарплате. И мы начали так просто молиться. Мы взяли все здания в даунтауне, где живут люди. Например, возле нас одно здание, Cathedral Plaza, возле католической церкви. И там 150 человек живут. Мы начали молиться об этом здании. Господи, открой. И люди начали идти из этого здания в церковь. Другое здание у нас недалеко. Там живут mentally ill people, которые имеют всякие различные проблемы. Они тоже начали ходить. Есть и молодые, много молодых. И мы сейчас видим, что потихоньку через вашу жертвенность, через наше совместное служение, Бог начинает теплоту делать в даунтауне. Люди приходят. Есть и те, которые без домов, но те, с ними труднее. Но мы знаем, что есть не те, которые просто на улице живут, а очень много просто живут в одиночку. Это самая большая проблема. Им деньги не обязательно, у них как бы есть все от государства. Знаете, что у них нету? Привет, Страво, давай попьем вместе чай. Мы очень часто, я думаю, особенно как славян, я беру просто, я забываю, что это привилегия с кем-то попить чай, пообщаться, а вокруг нас тысячи людей живут, которые ни с кем не общаются. Они знают, что мне говорят? Те, которые приходят общаться со мной, это работники государства, и они только здесь, потому что им платят деньги за это. Это ихняя работа. Я хочу с кем-то пообщаться, у кого это не ихняя работа, со мной общаться. Мы думаем, вот как евангелизировать, какие методы? Чай, кофе, общение, любовь. И Бог начинает потихоньку работать. Слава Богу. Слава Богу за это. Сегодня такая, можно сказать, просьба или такой призыв к нам. Господи, я знаю, что у меня мало. Я могу застрять в этом. У меня мало, я не могу давать. Я не могу жертвовать церковь. Ты, Господь, не знаешь, у меня белы. Как я могу жить святой жизнью? У меня характер плохой. И сегодня такой месседж для нас. Давайте мы отдадим все это Богу. И не будем делать, как сказать, excuses, почему мы не можем служить. У нас уже хватает. У нас есть Дух Святой. У нас есть церковь. У нас есть братья и сестры. У нас все есть, чтобы служить Богу и людям. И если мы будем это делать, то эти слова «просите и дано будет вам», они станут актуальны в нашей жизни. Бог даст, Бог благословит, пускай это здание наполнится, пускай у вас будет 2-3 служения, пускай даунтаун узнает, что есть церковь здесь, иммигрантов, которые любят людей. Я хочу закончить сегодня мою проповедь с молитвой. Хочу прочитать, это молитва святого Франциска. Может, вы ее слышали. Потом мы в заключение помолимся. Господи, сделай меня орудием Твоего мира. Там, где ненависть, дай мне сиять любовь. Там, где обида, прощение. Там, где сомнение, веру. Там, где отчаяние, надежду. Там, где тьма, свет. И там, где печаль, радость. О небесный Владыка, даруй мне не столь стремиться быть утешенным, как утешать, быть понятным, как понимать, быть любимым, как любить. Ибо в даяние мы приобретаем, в прощение нам прощается, и в умирании мы рождаемся к вечной жизни. Аминь. Давайте помолимся.